Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Сейчас, как всегда, время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили?». У нас в студии гость, председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, как всегда, я знаю, что сегодня у вас будут и новые письма, и новые судьбы, истории, и продолжение ранее начатых тем, так что времени у нас вот эфира на вас сколько есть, только будем максимально пытаться осветить все, что задумано.
Да, знаете, что хотелось бы сказать, что у меня вот вчера и сегодня особое настроение. Почему? Можно чуть-чуть о личном-то, да, сказать? Значит, тут такой момент. У меня вчера, ну, у нас, в моем роду, уж можно называть в моем роду, это правильно, не оговорился, народилась правнучка. Вот. Далеко, правда, народилась там все такое. 3700, ну, в общем, рады.
Ну, мы вас поздравляем, я думаю, все слушатели тоже с продолжением рода.
Я думаю, да, это хорошее дело, укрепление и прочее. Это уже, ой-ой-ой, две правнучки. То есть... Время бежит, но, слава Богу, еще от нас не убегает. Итак, уважаемые радиослушатели, несколько тем. Одну я из них хотел бы продолжение сделать, которое у нас с вами где-то какое-то время назад, несколько передач мы начинали это дело. Это в память большого, в общем-то, гуманиста, недавно ушедшего из жизни, участника Великой Отечественной войны, ведь инвалида войны, вот. Это я говорю о Викторе Сергеевиче Максимове, который вот в этом году ушел из жизни и захоронен был вот на Широкореченском кладбище нашем, ну, сравнительно недавно. Вот. И место-то необычное. Он захоронен где-то в границе территории немецкой секции. Она тоже там есть около остановки прямо, когда подъезжают к Широкореченскому, там знают вот это дело. Почему? Потому что он большой-большой вклад сделал вот своей жизнью и своими последними двумя, примерно тремя десятилетиями жизни активной. Он умер на 92-м году жизни. Ну, сейчас уже самая молодежь военных лет, 26-й год, как правило, считают последний год призыва, он 26-го года. Но еще ему, так сказать, досталось и ранение, и контузии, и прочее. Значит, но уже 92. Это самым последним солдатам, которые мобилизованы были на защиту. Я уж не говорю о тех, которые были начала века, конца 19 века, когда 1890-е годы. Это уже история, которая, кажется, недоступна до нас. Но вот он, тем не менее, много-много сделал и какие-то свои... шаги, и не только свои, а в целом, значит, и движения, и то дело, которое подхвачено было многими, он описал в двух книгах, вот держу последнюю книгу его, Виктора Максимова «Война и судьбы людские». Эта книга хорошо, так сказать, издана, прочее, в Челябинске. Что там хотелось бы сказать? Что здесь вот он «Война и судьбы людские» немножко, на мой взгляд, ошибочно названа война. Про войну он, как правило, старается не писать, а вот с последствиями войны, с тем, какую жуткую боль для семей, для родственников, для самих воинов, которые были изранены, вот это есть. И последствия для страны, значит, вот эти вот дела, что там и как сказывается, очень-очень много у него говорится. Более того, что он увязал свою активную деятельность вот с тем периодом и перестройки, и перестрелки, как там в анекдоте говорится, вот, в 90-е годы, когда в особом положении оказались госпиталя, а он был в госпиталях, значит, и прочее, принимал участие в строительстве, в проектировании, в отстаивании нашего госпиталя. Потом, значит, занимался этой же деятельностью в Челябинском госпитале, в Санкт-Петербурге. Он последние где-то лет 20 жил за границей, в Германии. И поэтому вот эта деятельность была еще вот разносторонняя. И в книге об этом он вот пишет, что своих единомышленников он нашел в стране, которая была главным нашим противником в Германии, среди тех, на кого в годы войны он мог смотреть через прорезь прицела. Но он не снайпер, естественно, он был артиллерист. Но вот такого рода интереснейшие воспоминания, как, к какому выводу, каким оценкам общественной жизни Виктора Сергеевича, значит, кое-кому они покажутся резкими, может быть, спорными. Но вот, значит, он пишет о своей судьбе на 92-м году жизни. Значит, я, говорит, имею такое право сказать. То есть он как раз успел и книгу издать, и, значит, вот не удалось дальше-то пожить. Значит, мы там прочитали отдельные фрагменты из отдельных, так сказать, глав. Я бы хотел вот продолжить это чтение, потому что, на мой взгляд, оно не просто дань одному человеку, а это дань в целому направлению, которое у нас, на мой взгляд, должно находить поддержку более широкую. Это тема примирения, это тема отказа от жутких средств войны, от вообще от военного, так сказать, в будущем каких-то таких операций, потому что они ничего, кроме бед, не приносят участникам войны, которых мобилизуют на это, что немцев, что любые там страны. Даже, как мы видим, зачинщики войны красиво не кончали. Помните, как Гитлер кончил, значит, самоубийством и прочее. И там многие из них Нюрнбергским процессом. Так что надо бы учитывать это. И вот об этом как раз его воспоминания, ну, не так и на голом месте, а конкретные дела, какие шаги, какие действия, как его встречали положительно и как негативно было это дело. Вот об этом хотелось бы говорить, вот о его встречах. Значит, я перехожу к главе «Поклонная гора». Вот это так она называется. «Приходилось мне и ранее бывать на Поклонной горе». Это я буду читать его текст. «Приходилось мне и ранее бывать на Поклонной горе, посещать музей, знакомиться с экспонатами. Но не могу вспомнить, чтобы мое внимание привлекал мемориал узникам фашизма. Проходил мимо, не зацеплялся мой взгляд, не дрогнуло сердце. Сейчас же не могу спокойно видеть эту композицию «Оживают узники». В их взгляде замечаю укор и вижу их живыми. Представляю Якова Непочатого». Тут я отступление хочу. Значит, я знал лично и встречался неоднократно, и был в Германии вместе с Яковом Михайловичем Непочатовым. Значит, вот он об этом пишет, человек. «Представляю Якова Непочатого у печей крематория в Бухенвальде. С волнением рассказывал он, как под деревянными башмаками хрустел пепел узников, сожженных в печах. И вижу его молодым в лагерной робе, худощавым, как столб худой. Вот он, указывая на вход в подземелье в Доре, а Дора – это отдельный немецкий завод, который намечали по производству ракет, фау и прочее, в горе, встроенный в подземелье. Это мой комментарий. При входе в земелье говорит: туда вводили тысячи людей, потом на железнодорожных тележках вывозили мертвых. Мощная волна мелодии «Бухенвальдский набат», ударившая из динамиков, вернула меня из прошлого. Позднее я убедился, что эта мелодия – своеобразный гимн узников концлагерей. Кто сидел, встают, но кое у кого уже не хватает силёнок подняться со стула. Некоторые бабули вытирают платочком слезы, я их понимаю. Подобное состояние испытываю сам перед мемориалом узников. Сильный баритон священнослужителя православной церкви провозгласил вечную память, и эта молитва сжала сердце стариков, утешила память, сняла внутреннее напряжение, расслабила сердце узников. По себе знаю. Память о погибших воинах и жертвах войны отсчитал минутой молчания метроном. Церемония возложения венков к мемориалу памяти жертв войны прошла спокойно. Люди с поклонами, не спеша, клали цветы к монументу. Непростая миссия для людей старшего поколения. Возложила цветы молодежь. И мне подумалось, сколько возлагают сколько возлагает цветов по просьбе тех, у кого нет возможности посетить поклонную гору, не хватает сил или у кого погибли родственники, или они ушли из жизни в последнее время. Подходит время открытия выставки немецких художников. Это там, в музее на Поклонной горе. Это мое добавление здесь. Подходит время открытия вот, немецких художников. Спешу в здание главного корпуса. Перед картинами толпятся люди. У картин Ханса Мрачински, бывшего немецкого солдата, профессора ныне, профессора живописи, сотрудник музея, как я позднее узнал, Владимир Павлович Молочко, кандидат исторических наук, доцент, рассказывал о жизни художника, его творчестве по пребыванию в нашем лагере для военнопленных в городе Красногорске под Москвой. Но я тут добавляю, я бывал в Красногорске и прочее, и вспоминаю те места, когда это лет 30-40 назад было, когда был. Интереснейшие эти вещи. И далее. Экспонируются рисунки Христиана Модерсона, немецкого солдата прошлой войны. Рисунки, выполненные на фронте. Рисунки необычны по содержанию. Глядя на них, создается впечатление, что они буквально вырваны из военной поры. Простые деревенские старики, женщины, дети в рваной одежде. Повсюду видны следы разрушения. Убогие крестьянские хаты под соломенной крышей. Разрушенные города. В комментарии по поводу рисунков включаюсь и я. Это он о себе пишет. Рассказываю, как Христиана Модерсона, тяжело раненого под Сталинградом, советские люди спасли от неминуемой смерти, перевязав раны. Рассказываю также, как летом 2009 года, за несколько месяцев до кончины, на 94-м году жизни, Христиан Модерсон получил по почте фотографию, на которой он в солдатской униформе сидит в кругу крестьянских детей и рисует портрет девочки в платке, сидящей у дерева напротив художника. На рисунке четко просматривается голова девочки. Фотография была выполнена осенью 1942 года под Харьковом немецким солдатом и хранилась после его смерти у дочери. Время часто преподносит нам такие вот сюрпризы. Так случилось и с этой фотографией. В одной из передач германского телевидения о творчестве Христиана Модерсона дочь уже покойного отца, сделавшего вот эти фотоснимок Модерсона на фронте, узнала на рисунке девочку в платке, сидящую под деревом. Сравнив рисунок с фотографией, она поняла, что событие проходило в одно время и выслала фото Модерсону. Вот так Христиан увидел себя на фронте молодым солдатом с копной пышных волнистых волос. Ну, дальше он пишет. Ханелоре, это руководитель германского общества помощи жертвам войны в России, профессор. Значит, Ханелоре оживленно общается с посетителями у картин Адольфа Бёллиха, профессора живописи. Бросается в глаза красочность картин более ярко, чем у Ханса Мрачински и Христиана Модерсона. Богатая гамма цветов привлекает внимание, ласкает взор. На общем фоне радуги цветов выделяются сюжеты пейзажей. Эти картины Ханса Мрачински волнуют своей болью, а картины Христиана Модерсона – сочувствием своим героям. Но картины Адольфа Бёллиха, наоборот, привлекает своей красотой, свежестью, чувством удовлетворения и спокойствия. Доктор Дандерс Ханелора рассказывает о доброте автора картин, его любви к людям, которые он воплощает в своих работах. Художник щедро дарит свои картины ветеранам войны, жертвам войны в России, госпиталям, детским домам, музеям. Ну, в частности, я отклоняюсь от этого дела, у меня дома есть его картина, которая подарена мне в свое время, когда я бывал в Германии там. Радует людей выставками. У него много друзей в России. Часто он принимает их и у себя дома. Радует меня подобная встреча с людьми на выставках немецких художников, особенно если они еще и ветераны войны. Принимают наши старые воины работы немецких художников. Принимают запросто, по-хорошему, по-человечески. При этом нередко удивляются сами себе. Ну вот надо же, воевали друг против друга, убивали друг друга. Сколько народу положили с обеих сторон, а сейчас радуемся встречам с ними, с бывшими врагами. Как это все понимать? Вот встреча-диалог немецкой делегации с бывшими узниками фашистских концлагерей Москвы и Подмосковья с ветеранами войны России проходила по случаю Международного дня узников фашизма и в преддверии 65-го юбилея даты окончания войны Второй мировой в Большом зале Центрального музея Великой Отечественной войны. Инициатива встречи происходила от общества узников, детей нацизма, лагерей нацизма, извините, и была поддержана руководством Центрального музея «Святая святых памяти жертв войны». Для меня это было смелое решение. И вот руководитель делегации Ханнелоре Дандерс рассказал о своем детстве, о своем восприятии начала войны, о том, как она осталась жива при бомбежке Магдебурга, вспомнила о том, как ее отец, учитель, игравший в церкви на органе, был призван на войну, служил санитаром и погиб накануне Рождества 1944 года. Ханнелоре снова говорит об особой ответственности немецкого народа, позволившего вовлечь себя в политику гитлеровского нацизма и допустившего войну против советского народа. Говорит о том, что немецкий народ признает свою историческую ответственность перед жертвами войны. Как и советский народ, народ Германии также понес большие потери в войне и оплакивает эти жертвы. Она кратко рассказывает о гуманитарной акции Германского общества помощи ветеранам и жертвам войны в России в тяжелое для нашего народа время 90-х годов прошлого века. Говорит о проведении российскими и немецкими ветеранами совместных конференций, где было принято обращение к мировой общественности, в кавычках идет какое-то вот обращение, «21 век без оружия и войн». И сообщает о дружеских встречах российских узников лагерей фашизма с немцами в Германии, посещении мест, где в годы войны находились в концлагерях Дора, Бухенвальд, Цайтхайн. Во всех этих местах я был, поэтому читаю очень-очень такое, как бы, понятное для меня дело. Вот такое. Первые финальные встречи бывших узников лагерей прошли на Украине, в Киеве лет 20 назад. Голос бывших узников фашизма, живущих на Урале, прозвучал открытым текстом из-под пера журналиста Владимира Литвинова, председателя международного движения бывших малолетних узников фашизма. Народ услышал правду об узниках, миллионов мирных советских граждан и судьбах людей гражданского населения. Вот на этом я заканчиваю сегодняшнее чтение этого дела, книги «Война и судьбы. Людские» Виктора Сергеевича Максимова.
Перейдем к письмам.
Да, к письмам. Значит, тут очень интересные письма. И, как всегда, не все пришедшие приходится освещать, но, тем не менее, много такого важного. Пришло письмо, что не можете ли вы найти, где погиб их родственник. Ну, значит, они тут называют Андреянов Алексей Михайлович. Был он младшим командиром, в общем, но младший командир – это означает не офицер, а это там сержант, там, вот такого рода. Довольно так интересно. И говорит, мы не знаем, что и как. Кто-то говорит, что призывали еще на финскую войну его. Вот. Да, удивительный момент. Он участник, можно сказать, твердо Второй мировой войны. А может быть, точнее, это Советско-финской войны. И что любопытно в этом плане, значит, я посмотрел и увидел, где он похоронен. По финской кампании вот этих мест захоронений довольно-таки мало сохранилось так сказать, в архивных материалах. Почему и с чем связано? Это связано, конечно, с идеологией того периода. Я так расшифровываю, потому что видно по подходу. Ну, значит, вот смотрю, фотографию вижу, как это выглядело, вот характеристику этого дела. И что там важно? Вот читаю донесение, где вот указана как раз фамилия его, вот. В донесении списки погибших на 36 страницах. Вот это первая страница, которую вот я тут держу. Он туда как раз попал, в первую страницу. Я распечатал и последнюю страницу тоже. Значит, она касается 717-го человека, так солдата, захороненного там. Вот. Но что любопытно, это, значит, территория, которая... ну, как бы опекается ленинградским военкоматом, военным округом, так сказать, того места. И всего в списке 717 фамилий записано. И что интересно, на самом мемориале, на этом вот месте, где могила, всего упомянуто 39 человек. Это и 717 человек. С чем связано? Я посмотрел паспорт этого захоронения. Там прямо сказано в паспорте, что могила выглядит заброшенной, что требуется для того, ну, значит, пишется там место захоронения. Место тут могу назвать какой тут номер, но к чему тут? 47-686, то далее это номер официально в паспорте захоронения. Где там что? Написано, как туда вроде бы добираться, дорожки туда нету до сегодняшнего дня. И состояние какое? Неудовлетворительное, очень правильно написано. И как на это дело смотреть? А я вот смотрю на это дело и вижу, не только вот он, ему, слава Богу, повезло, что имя его указано среди прочих, это захороненные погибшие в 40-м году в начале. Количество увековеченных – 39. Значит, 678 всего там. И вот вижу фотография. Это 40-х годов. Покосившийся деревянный крестик. Деревянный. Долговечный ли эти вот. И никакого оформления могил. Никакого тут. Ну, просто земля, холм, прочее. Так вот, никаких этого особого нету. И пишется, что проект... мемориального комплекса в стадии разработки необходима сумма денежных средств 2-3 миллиона рублей. Значит, пишется, что вначале было перезахоронено останков 240, вот, погибших зимой 1939-1940 года. Затем еще было произведено перезахоронение 438 советских воинов и 138-й стрелковой дивизии, погибших в 1939-1940 году. Вот, деревянный крестик. Перехожу ко второму письму. Значит, тоже родственники спрашивали, это из Асбеста, вот, что наш родственник Марков Александр Константинович. Почему я пишу об этом, что она тоже связана с 138-й стрелковой дивизией, только уже периода Великой Отечественной войны. Просто перевязка с той вот темой. Значит, Марков Александр Константинович из Туринского района, значит, он был призван Асбестовским горвоенкоматом в 40-м году, понятно, и дальше, значит, выжил, пропал без вести, тут числится. Вот спрашивают... А где вот это, точнее это, и что там было, и как? Значит, я посмотрел, какие тут дела. Необычные, потому и включаем их в нашу вот тему. Я посмотрел, когда вот разыскивали его, написано из Асбестовского военкомата в адрес Москвы. Значит, это 56-го года. Обратите внимание эту дату, 56-й год, это уже 12-13 лет после войны прошло. При этом представляю заполненную анкету и справку о призыве в ряды советской армии для производства розыска гражданина Маркова Александра Константиновича, 13-го года рождения. Дальше смотрю, сама анкета, там все зачитывать не буду, самые моменты важные. Воинское звание не знаем, но родственники, как обычно, мало знают, потому что переписка тут всегда трудновато, это не все заходило, не все сохранилось. Вот. Должность не знают, последнее место по последнему письму не знают. Значит, дальше что там? Дополнительные данные о разыскиваемом. Имеют сведения от сослуживца по 650-му стрелковому полку 138-й стрелковой дивизии о том, что будто бы Марков 9 мая 1942 года был тяжело ранен, в скобочках, в живот, в бою на Крымском перешейке. Вот эти слова «будто бы» уже военкоматом вносятся как неубедительность какая-то, какая-то, может быть, неуверенность, что это вот так или нет. И дальше пишется, значит, приложение письма сослуживца Бубнова Александра Дмитриевича о ранении разыскиваемого Маркова Александра Константиновича. Вот читаю, не поленимся прочитать и мы это свидетельство его. 25 октября 1956 года, город Днепродзержинск. «Добрый день, уважаемая Анна Емельянова», это он пишет вдове. «Пишет вам товарищ Бубнов. Вы спрашиваете о своем сыне Маркове Александре Константиновиче. С моей стороны я считал, что как будто было все сделано, то есть сказано, когда я еще был в городе Асбесте. С товарищем Марковым мы сошлись вместе в Закавказье, в городе Ленинакан в Армении. При сформировании нашей части мы с ним попали в одну роту, где и узнали друг друга. Наша рота была истребительным десантом по задержанию танков. Мы были в 650-м стрелковом полку, 138-й стрелковой дивизии, истребительной роте. Командир роты, лейтенант Амирзаде, наш ком роты Аманасхатов, младший лейтенант, 9 мая 1942 года на Крымском перешейке в направлении Владиславки враг по всему Крымскому перешейку пошел наступление, где и наша часть в составе 51-й армии получила приказ вступить в бой около вечера приблизительно. Товарища Маркова ранило в живот. Я получил распоряжение от комроты оказать помощь товарищу Маркову. Мы положили его в машину, разорвали гимнастерку, перетянули бинтами. Но могли ли мы вот быть уверены, что наша помощь полезная, когда у него был разорван живот? Как только мы перевязали товарища Маркова, как машина была уже переполнена, бездорожье, крик, снаряды рвутся, где я и потерял из глаз товарища Маркова Александра Константиновича. Вскоре, где я был, контужен. До свидания, вот все, что я мог сообщить вам, то, что я знаю. До свидания, с приветом, товарищ, значит, Александр Дмитриевич. Вот такой момент. И что хотелось сказать? 12 лет прошло, сведений о том, что где-то он жив, нету. А подозрительность, вот эта подозрительность, позорнейшая подозрительность, которая в то время давлела над армией и прочее, над политсоставом этого дела, она вот сохранилась. И Москва в 56-м году все-таки написала, без вести пропал, не умер от ран. И это вот пятно тяжелой памяти для миллионов людей, которые вот знают, у кого родственники без вести пропали, как это прошлось, так сказать, горячим утюгом презрения, подозрения. И вот так, тяжело ранен в живот, значит, потом никаких признаков, ничего, нет, будем считать, что это что-то такое подозрительное, без вести пропавшее.
Алексей Александрович, у нас уже заканчивает сегодня время передачи, буквально 2 минуты осталось. Поэтому, я думаю, сейчас время, чтобы назвать ваш адрес традиционно для писем, для новых историй.
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, возьмите ручку, карандаш, что будет там под рукой бумага, запишите наши координаты. Я постараюсь в этот раз дать и электронный адрес, потому что там наверняка люди, которые могут, так сказать, выйти прямо по электронной почте на меня. И мне легче отвечать по электронной почте, чем заводить переписку, составлять отдельно письма, идти на почту. В общем, эти вещи. Запишите, пожалуйста, адрес. Итак, почтовый индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург. А я 41. Это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Где моя приемная, тоже запишите. Это улица Куйбышева, 109. Это двухэтажный пристрой к 9-этажке и 5-этажке, значит, с улицы Куйбышева вход. Куйбышева, 109. Там на втором этаже наша комната есть. Ну и когда я принимаю? Я принимаю по вторникам и четвергам. Где-то с 11 до... трех. Вторник и четверги с 11 до 3. Телефон там есть 254-00-24. По-моему, легко запомнить. 254-00-24. Ну и кто владеет компьютером, запишите электронный адрес. Может, получится у вас. Значит, это 9 знаков, без всяких пропусков, без всего, сплошным идет 9 знаков до собачки, это такие А, Z, Y, S, как доллар, P, V, как Виктория, и 95, это вот 9 знаков должно быть. Я снова повторю, А, Z, Y, S, P, V, 95 собака mail.ru. Ждем вас, Зыков Алексей Александрович и мои коллеги.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, в студии у нас сегодня был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи через 2 недели. Всего доброго.
Всего-всего доброго вам.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.